Давайте откроем наши Библии на книге Плача Иеремии. Книга Плача Иеремии в еврейской Библии стоит не на том же месте, на каком мы привыкли видеть ее у нас. В еврейской Библии она соседствует с книгами Есфири, Руфи, Иова и Ездры. В наших Библиях эта книга помещена сразу после книги пророка Иеремии, потому что она является своего рода эпилогом книги Иеремии. В ней мы находим рассказ о разрушении Иерусалима. На одном из склонов Голгофы есть пещера, которая называется гротом Иеремии. Она, кстати, является одной из деталей, придающих склону горы сходство с лицевой частью человеческого черепа. Из этих пещер на склоне Голгофы открывается потрясающий, очень хороший вид Иерусалима. Голгофа является вершиной горы, которая когда-то называлась горой Мария и которая до сих пор возвышается над Иерусалимом. Предания говорят, что, сидя именно в этом гроте, Иеремия написал книгу «Плач Иеремии». Там он оплакивал разрушение и запустение Иерусалима, наблюдая оттуда за его развалинами, за разрушенными стенами, видя обломки зданий, сравненных с землей. Видя все это, он и написал эту книгу. В Септуагинте, переводе еврейских писаний на греческий, сделанном 70 иудейскими учеными и книжниками, примерно за 200 лет до рождения Христа, книга Иеремии начиналась с небольшого пояснения. После того, как Израиль был уведен в плен, и Иерусалим разрушен и опустошен, Иеремия сидел, рыдая и оплакивая Иерусалим, говоря: «Как одиноко сидит город!» Эти слова были своего рода прологом к книге «Плач Иеремии», но с течением времени они были изъяты из этого текста и были помещены в латинскую вульгату. «Плач Иеремии» написан одним из самых известных стилей в еврейской поэзии. 4 из 5 глав написаны акростихом. Они написаны таким образом, чтобы облегчить запоминание текста. Вы увидите, что в 4 из 5 глав по 22 стиха. В еврейском оригинале каждый стих является одной строчкой, и в первых 2 главах каждая строка начиналась с последующей буквы еврейского алфавита. Таким образом, первая строчка начиналась с алеф, вторая с бейт, потом гимел, потом далет и так далее до конца еврейского алфавита. Каждая строка первых 2 глав начиналась с последующей буквы. В 3 главе вы увидите, что в ней 66 стихов. Первые 3 строки начинались с алеф, следующие 3 с бет, следующие 3 с гимел и так далее. В итоге образуя 66 строчек. В 4 главе каждая строка также начиналась с очередной буквы еврейского алфавита. В 5 главе эта последовательность не соблюдается, но так или иначе, в еврейской поэзии акростих использовался очень часто. Это помогало легче запоминать стихи. Итак, это траурная песнь, погребальное пение, плач Иеремии об Иерусалиме после его разрушения. С тех пор каждый год в 4-й день 9-го месяца в синагогах иудеи читают книгу плача Иеремии. Таким образом, каждый год в начале августа в иудейских синагогах читается плач Иеремии, как воспоминание очередной годовщины разрушения Соломонова храма в 586 году до нашей эры. Итак, давайте приступим к первой главе, где Иеремия говорит следующее. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником. Город пуст, он стал безлюден, его жители были либо убиты, либо уведены в плен в рабство. Странная тишина нависла над этим, когда-то процветающим, прекрасным городом, который теперь лежит в руинах. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Когда-то Иерусалим был князем. Многие народы платили дань Соломону и его царству, а теперь Иерусалим сам стал данником и платит подати другим. Те, которым он доверял, Египет и другие, теперь стали его врагами. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Это должно быть странное и страшное чувство — оглядывать руины когда-то великого и процветающего города. В городе никого нет, на улицах безлюдно, все лежит в мертвой тишине. Как бы вы себя почувствовали, увидев великий город пустым и мертвенно тихим? Это должно быть очень страшное чувство — увидеть такое своими глазами. Вот что произошло с Иеремией. Он вырос в этом городе, он видел его улицы, заполненные людьми. Он видел людей, поклоняющихся в храме. Он видел паломников, приходящих на праздники. Но теперь все пусто, все абсолютно тихо, и пути, и дороги к Иерусалиму сетуют, потому что больше никто не идет по ним на праздники. Все ворота его опустели. Иерусалимские ворота — это интересные места, потому что через них постоянно входит и выходит множество людей. Иерусалимские ворота всегда многолюдны, всегда при деле. Теперь же все тихо, ворота опустели. Священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе. И он излагает причину, почему. За множество беззаконий его дети его пошли в плен впереди врага, и отошло от чери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. И вновь он не обвиняет в этом Бога. Это та ошибка, которую так часто допускаем мы, когда на нас обрушивается какое-то бедствие. Почему Бог позволил этому случиться с нами? Иеремия осознает, что вся вина лежит на народе. Все происшедшее произошло только из-за их преступлений, потому что они весьма согрешили пред Богом. Поэтому-то город и стал отвратительным в глазах Божьих. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился». Враг простер руку свою на все самое драгоценное его, Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Язычники вошли прямо в храм, в святое святых, и уничтожили храм Божий. Посторонний не должен был входить во святилище, но Иеремия видел, как они вошли в храм и разрушили его. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Они потратили все свои деньги и отдали все свои сокровища за хлеб, чтобы не умереть с голода. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими. Раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. И вот он, плач Иеремии, когда он видит постигшее Иерусалим разрушение. Сильные мужи уничтожены, девы поражены врагом, юноши истреблены. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о Иакове, врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Иеремия одушевляет Иерусалим, и мы слышим, как Иерусалим взывает к Богу, говоря о том, что Бог праведен в своем суде. Господь праведен, потому что это они были виновны, восстав против Бога. Господь всегда праведен в своем суде. И все же, кажется, что именно в этом мы чаще всего пытаемся обвинить Бога. Мы постоянно слышим разного рода упреки о том, что Бог неправеден в суде. Как такой любящий Бог может обречь человека на пребывание в аду? Вы сами знаете, и каждому из вас доводилось слышать что-нибудь подобное этому. Вся идея этого заключается в том, что Бог на самом-то деле неправеден в своем суде. Но знаете, это одна из тех вещей, в которых вы можете быть уверены, Божья праведность в его суде. В книге Откровения, когда Бог производит над землей свой суд, от жертвенника раздаются голоса говорящие: «Истинны и праведны суды твои, Господь». А потом, когда Бог обращает всю воду на земле в кровь, раздаются голоса говорящие: «Да, Господь, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». И мы слышим свидетельство о праведности и справедливости этого суда, который Бог производит над землей. Бог будет судить. Бог объявил, что Он будет судить, и поэтому вы можете быть уверены, что Бог будет судить этот мир. Бог будет судить нечестивых. Но когда Бог будет судить грешников, Он будет абсолютно праведен в своем суде. Сейчас люди могут жаловаться на это, но когда Бог будет производить свой суд, там не будет никаких жалоб, ибо Господь праведен. Они восстали против Бога, они не покорились Его заповедям. Зову друзей моих, но они обманули меня. священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Они умерли от голода в поисках еды. Возри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома — как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне, да предстанет пред лице твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжкие стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Вторая песнь плача. Как помрачил Господь во гневе своем червь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепления чери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Это должно быть было очень страшное и болезненное переживание. Видеть то разрушение, которое обрушилось на Иерусалим, когда после 18 месяцев осады вавилонская армия в конце концов ворвалась в город и начала поражать жителей мечами еще до того, как были проломлены стены, и солдаты вражеской армии заполнили город. Люди в городе уже умирали от голода. Это была чудовищная картина. Иеремия не может забыть этого. Увиденное стоит у него перед глазами. Это отпечаталось у него в мозгу. И теперь, когда он видит опустошенный город, он вспоминает все это и рассказывает о том, что там произошло. Это было настолько ужасно, что при всяком воспоминании об этом по коже пробегают мурашки. Эти образы так и стоят перед глазами, и кажется, что вам никогда не удастся от них избавиться. Вы видите людей, умирающих от голода, падающих на улицах, когда-то сильные, а теперь слабые, беспомощные люди, когда-то гордый народ, а теперь народ побежденный и уничтоженный. Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у чери Иудиной сетование и плач, и отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Эти возгласы врагов, которые радовались и кричали от восторга, уничтожая Иерусалим, напоминали возгласы радости и громкие голоса, которые раздавались в городе в одни праздников. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул вверх, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их, царь ее и князья ее среди язычников, не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чересь Ионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы Иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели черена рода моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Это почти невыносимо. Он видит этих маленьких детей и грудных младенцев, умирающих на улицах от недостатка еды. Он видит, как люди падают в голодные обмороки, идя, шатаясь по улицам. Молодые девушки с головами, склоненными к земле, старики с пустыми глазами, сидящие во вретище, пепле и прахе. Выхода нет, надежды нет, все уничтожено. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матери своих. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от чери Иерусалима, говоря, это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Опустошенный, уничтоженный, разоренный город. Когда-то совершенство красоты, когда-то радость всей земли, а теперь проходящие мимо только присвистывают, всплескивают руками и качают головою. Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят, поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое. Бог был верен исполнить то, о чем он предостерегал. Он сказал им, что если они не обратятся от своего нечестия, если они не оставят идолопоклонства, тогда он предаст их в руки врагов. Совершил Господь, что определил, и исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена через Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Он призывает их к молитве, молиться, плакать пред Богом, пока Бог снова не начнет свою работу среди них. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Неужели этого недостаточно, говорит Иеремия, чтобы заставить тебя взыскать Господа, чтобы всю ночь искать Бога? Посмотри на своих маленьких детей, умирающих на улицах. Молись о них, чтобы Бог снова восстановил свою работу среди своего народа. Они переживали период отчаяния, полной безнадежности. Да, им было тяжело, но они так и не взыскали Бога. Иногда задаешься вопросом, что же нужно сделать для того, чтобы человек действительно взыскал Бога, действительно возвал Господу. Библия говорит, много может усиленная молитва праведного. Моя мама рассказывала мне, как однажды, когда я был совсем маленьким, я тяжело заболел. Она вошла ко мне в комнату, положила руку мне на лоб и почувствовала жар. И тогда она помолилась Господу, сказав, «Господь, прикоснись к Чарльзу и исцели его. Она рассказывала, что когда она закончила молиться, я сказал ей: «Мама, теперь помолись так, как ты на самом деле думаешь». Интересно, как часто наши молитвы на самом деле становятся просто своего рода автоматическим действием, механическим произнесением определенных слов. В них не остается настоящего желания сердца. Много может усиленная молитва праведного. Бог сказал Иеремии: «В тот день, когда ты взыщешь меня всем своим сердцем, я откроюсь тебе». И вот Иеремия призывает к этому людей. «Обратитесь к Богу, вызывайте к Нему среди ночи при начале каждой стражи, изливайте ваше сердце, как воду, пред лицом Господа, поднимайте к Нему ваши руки, по крайней мере, хотя бы ради жизни тех маленьких детей, которые умирают от голода на улицах. Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой младенцев, скормленных ими». Это момент, когда матери ели своих собственных детей. От недоедания дети рождались очень маленькими, это ужасно. Чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк, дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Глава третья. Свой третий плач он начинает с безнадежности, а безнадежность всегда приводит к депрессии. Депрессия приходит тогда, когда умирает последняя надежда. Выхода нет, я ничего не могу сделать. Безнадежность ведет к депрессии. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Кажется, что Бог обратился против своего пророка. Я видел гнев Божий, Бог вел меня во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Бог не слушает мои молитвы. Бог, похоже, закрыл все двери, выхода нет. Я в яме, из которой нет выхода, мне некуда идти. Я во тьме, и Бог не слушает мои молитвы. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Я стал мишенью для Божьих стрел. Послав в почки мои стрелы из колчана своего, я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: «Погибла сила моя и надежда моя на Господа». Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Дальше уже некуда. Это самое дно, это погибель. Иеремия в самом низу, на самом дне. И там, в самой глубине его отчаяния, депрессии, вдруг происходит драматическая перемена. Эта драматическая перемена объясняется в 21 стихе. Он говорит о ее причине. Посреди безнадежности, посреди отчаяния, когда кажется, что теперь все кончено, что выхода просто нет, что Бог не слушает и даже не собирается помогать, посреди этого полнейшего отчаяния он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Он полностью изменил ход своих мыслей. Библия говорит об обновлении ума. Библия говорит о том, что мы должны пленять каждую нашу мысль в послушание Иисусу Христу. Мы можем додуматься до того, что сами приведем себя в ужаснейшее состояние ума, в депрессию. Своими мыслями мы сами можем довести себя до безнадежности и отчаяния. Своими мыслями вы можете свести себя в могилу. Но сосредотачивая свои помышления на Господе, обновляя ваш ум в Боге, вы можете перейти к совершенно другому образу мысли. Это уже не полное отчаяние и безнадежность, но победа и надежда. Это то, что сделал Иеремия. Он изменил ход своих мыслей. Он перестал думать: «О, горе мне, какой я бедный, несчастный, это конец, надежды больше нет, с меня достаточно, никто не может мне помочь, я загнан в угол», и стал смотреть на Господа. Когда мы думаем о самих себе, мы часто впадаем в депрессию, потому что никто из нас не является тем, кем бы мы хотели быть. Мы... Каждый из нас имеет расхождение в самом себе между моим подлинным «я» и воображенным, представленным «я». И как это ни странно, но мы смотрим на себя во свете идеальности. «Вот он я, посмотрите, какой я молодец!» И все это потому, что другие факторы, которые присущи мне и проявляются во мне, отвратительность, они не мои. Я очень добродушный и щедрый, благотворительный и любящий, удивительный и очень любвеобильный человек. И человек, которого ты видишь, это то, что произошло со мной в результате воображения того, что я сделал. Но видите ли, это не подлинный я. Все это только идеализация меня, а не реальность. Это не что иное, как суперидеализм. А потом вы видите подлинного меня. И если между вашей суперидеализацией и подлинной личностью появляется огромная разница, то у вас будут реальные проблемы умственной нестабильности. И тот, у кого эта дистанция короткая, тот человек является более стабильным, хорошо управляемым. Вот почему психологи людям с сверхразвитым воображением советуют невысоко думать о себе, понизить свои стандарты, воображение. Кто сможет жить по ним? Господь говорит возвысить свое воображение, свою личность через силу Духа благодаря моей помощи. Стань тем человеком, каким я хочу тебя сделать. Прими мою силу, прими мои способности, и я сделаю тебя человеком, угождающим и прославляющим Бога, человеком любящим, добрым, сострадающим, наполненным радостью. Иеремия пришел к этой перемене отношения своего ума. Он перестал думать о самом себе. Теперь он думает о Господе. Это произвело в нем такую огромную перемену. О, если бы мы только смогли перестать думать о самих себе и перевести свои мысли на Бога. Во времена разочарования, во времена поражения, во времена депрессии, если бы мы только могли отвести наши помышления от нас самих и обратить их к Богу. В этом-то и заключается секрет разрешения даже самых безнадежных ситуаций. Вместо того, чтобы тонуть в жалости к самим себе, просто обратите ваш ум и сердце к Богу, уповающего на тебя. Ты хранишь в совершенном мире. Уповайте на Господа, обращайте ваши мысли к Нему, и Он будет хранить вас в совершенном мире. Обратите ваши помышления на вас самих, и вы будете поглощены депрессией. Когда я отвечаю моему сердцу, вот что я говорю ему. Что же он говорит своему унывающему сердцу? Во-первых, по милости Господа мы не исчезли. Все плохо, но ведь могло быть еще хуже. Это Божья милость, что мы все еще здесь. Тот факт, что я просыпаюсь утром, — это доказательство того, что Бог милостив. Видите ли, Бог совершенно не обязан поддерживать меня и давать мне жизнь. Только по милости Господа мы не исчезли. Во-вторых, ибо милосердие Его не истощилось. В 13 главе первого послания к Коринфянам, описывая любовь Агапе, Павел сказал, «Любовь никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. Бог никогда не переставал любить вас. С Богом не бывает так, что Он любит вас, когда вы ведете себя хорошо, и ненавидит, когда вы поступаете плохо. Божья любовь к вам неизменна, она никогда не перестает. Божья любовь постоянно изливается на вашу жизнь. Божья любовь зависит не от того, каковы вы, но от того, каков Он. Его милосердие не истощается. Любовь, которая изменяется в зависимости от обстоятельств, — это не любовь. О, как сильно я тебя люблю! Ты моя осуществившаяся мечта! Я переплыву Тихий океан ради того, чтобы только быть с тобой. Чтобы быть рядом с тобой, я готов полететь на Луну. Фу, у тебя сегодня из рта плохо пахнет. Я, пожалуй, передумал. Это не настоящая любовь. Любовь, которая изменяется в зависимости от обстоятельств, — это не любовь. У нас в сознании происходит идеализация. Мы все представляем себе идеального, совершенного мужчину, идеальную женщину. Мы встречаем кого-то и влюбляемся, и не в человека, а в наш идеал. Когда же мы осознаем, что он в чем-то не дотягивает до нашего стандарта, вся наша любовь тут же заканчивается. Но это же глупо. Ведь в таком случае вы никогда по-настоящему не любили этого человека. Любовь, которая изменяется в зависимости от обстоятельств, — это не любовь. Поэтому настоящую любовь так трудно найти среди людей. Истинную, настоящую любовь можно найти только с Богом. Видите ли, Он, Бог, не обманывается. Вы не обманете Его вашими хорошими манерами или изысканной речью, или тем, как галантно и элегантно вы открываете дверь, как широко и искренне вы улыбаетесь. Это не может обмануть Бога. Он знает, каковы вы в глубине вашего сердца, но Он любит вас. Это поразительно. Его милость никогда не истощается. И то, что Бог по-прежнему любит меня, — это одно из самых великих чудес. Божья милость никогда не истощается, Он никогда не перестает любить вас, и вы должны помнить об этом. Иеремия думал, что Бог совершенно отверг его. Бог оставил меня, Он уже не слышит моих молитв. Но когда он направляет свои мысли в правильное русло, он знает, что Божья любовь никогда не перестает. Бог никогда не перестает любить меня. Оно обновляется каждое утро. Милость и любовь Бога обновляются каждый день. Велика верность твоя. Бог всегда верен. Когда Иеремия смотрел на разрушенный город, это опустошение было свидетельством Божьей верности. Бог сказал людям, если вы будете продолжать жить в ваших беззакониях, если вы будете продолжать ваше идолопоклонство, я приведу против вас вавилонскую армию, и они уничтожат вас. Они разрушат стены этого города, а те, которые не умрут от голода, будут убиты мечом. Тех же, которых не убьет меч, убьет язва. Но я рассею вас с этой святой горы. И вот Господь сдержал свое слово. И Иеремия видит перед собой Божью верность к своему слову. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Боже, ты сказал, что ты сделаешь это, и ты сделал это. Божья верность может быть огромной радостью и великим благословением, или она может обернуться страшнейшим ужасом. все зависит от того, на чьей вы стороне. Если вы дитя Божье, тогда Божья верность своим обещаниям, которые Он дал верующим во Иисуса Христа, дает нам покой в надежде, в нашем уповании, ибо Бог верен, Он обязательно исполнит то, что сказал. Если же вы не являетесь чадом Божьим, тогда Божья верность должна быть страшна для вас, потому что вы можете быть уверены, что Бог обязательно исполнит свое намерение относительно тех, кто отвергает Его. Велика верность твоя, Господь. Бог верен своему слову, Он обязательно сдержит его. Господь — часть моя. Он размышляет о Божьей верности, о Божьей любви, о Божьей милости, а теперь Господь — часть моя. Все остальное было уничтожено, мой дом разрушен, все мое состояние забрано, я лишился всего, но у меня есть Господь. А если у меня есть Господь, то это все, что мне в действительности нужно. Господь — часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на Него. У тех, которые не сделали Господа своей частью, у них нет надежды. Но моя надежда в Нем, — говорит Иеремия. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Уповайте на Господа, ищите Бога, Бог благ. Бог так благ к тем, кто надеется на Него, к тем, кто ищет Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. А что мне еще остается делать? Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя. Может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Этот суд не будет длиться вечно, народ не будет оставлен Господом навсегда, но послал горе и помилует по великой благости своей. Бог изменит свои действия по отношению к нам, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Иными словами, Богу не доставляет удовольствия применять к своим детям такие суровые методы. Я часто говорю, вы можете либо облегчить свою жизнь, либо усложнить ее. Всякий раз, когда вы сопротивляетесь Богу, вы усложняете свою жизнь. Это тот урок, который пришлось выучить Ионе. Он противился Богу и в конце концов оказался в желудке у кита в совершенно ничтожном состоянии. 3 дня и 3 ночи он провел внутри млекопитающего, 37 градусов и высокая влажность. Он говорит, что волны ходили у него над головой, и водоросли обвивали его. Когда же он выбрался из этого ужасного, ничтожного состояния, он поделился выученным уроком с нами. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Следующие лжебогам отвергают то милосердие, которое предлагает им Бог. Если вы думаете, что вы можете убежать от Бога или спрятаться от Него, вы сами себе усложняете жизнь. Вы на полном ходу приближаетесь к неприятностям. Иона думал, что он может спрятаться от Бога, что он может убежать от Бога, что он может избежать Божьего призвания. Но это ложь, это невозможно. Все, чего вы добьетесь, друзья мои, это собственное ничтожество. Вы пытаетесь бороться с Богом. Вы движетесь к ничтожеству. Он наказывает вас не по желанию своего сердца. Он не хочет применять свою розгу, ему не доставляет удовольствия наказывать его детей. Но поскольку он любит вас, он верен себе и будет вас наказывать. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Бог не двуязычный. Иаков говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иисус говорит, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Бог не может одновременно говорить о добре и зле. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Вместо того, чтобы жаловаться на наказание. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Знаете, иногда люди говорят, что им кажется, что их молитвы не поднимаются выше потолка. Иеремии же казалось, что между ним и Богом встало облако, и оно мешает его молитвам подниматься к Богу. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливает око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех черей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Возри, сидят ли они, встают ли, я для них песень. Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из-под небесной. Эти слова Иеремии напоминают молитвы Давида против его врагов. Иеремия не просит Бога благословить его врагов, но по-настоящему разобраться с ними. В Новом же Завете Иисус учил нас благословлять тех, которые проклинают нас. Благословлять, а не проклинать. Глава четвертая. Четвертый плач. Как потускло золото! Изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравненны с глиняную посудою, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Страус полностью оставляет свои яйца. Самка откладывает яйца и оставляет их. Страус не принимает никакого участия в выращивании своих детей. Совершенно о них не заботится. Даже не знает, проклюнулись птенцы или нет. Ей все равно. Просто откладывает яйца на песок и все. Забывает о них. Если выживут, то выживут их проблемы. У страусов совершенно отсутствует материнский инстинкт. Однако млекопитающие подают сосцы и кормят своих детенышей. А черь народа моего, молодые матери в Иерусалиме, стали подобны страусам в пустыне, которые совершенно не заботятся о своем потомстве. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чере народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Его смерть была мгновенной. Это намного лучше, чем медленно умирать от голода. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умершляемые мечом счастливее умершляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего, и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все считали Иерусалим непобедимым, неприступным. Он стоял на холме, окруженный крепкими, высокими стенами. Живущие на земле никогда не поверили бы, что Иерусалим будет взят. Но вот сейчас он уничтожен. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Бродили, как слепые, по улицам, а осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили, «Их более не будет. Лицо Господне рассеет их, он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господен пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Честь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава пятая. Пятый плач. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, нам приходится платить за питьевую воду. Дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Враги вошли в город. Это, должно быть, было ужасно для отцов и мужей видеть, как враги мучили их жен и молодых дочерей, насиловали их прямо на улицах и убивали. К князья повешены руками их, лица старцев не уважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От всего-то изнывает сердце наше, от всего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. И вот ответ Иеремии. О Боже, обрати наши сердца к Тебе, обнови те взаимоотношения, которые мы когда-то имели с Тобой. Помните, Иисус сказал Ефесской церкви: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. О Боже, верни нас к этой первой любви! Господи, верни нас к Тебе!» Но он заканчивает на печальной ноте уныния. «Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Какая печальная и трагичная книга, которую никогда бы не пришлось писать, если бы люди только прислушались голосу Бога. Бог снова и снова предупреждал и предостерегал их. Он посылал к ним своих пророков, снова и снова предупреждая их о грядущем бедствии, но они не желали прислушаться к Божьему слову и к Божьим предостережениям. Но Бог верен, что Он сказал, то Он и сделал. Сегодня Бог также предупреждает мир о Его суде, который скоро придет на землю. То, что случилось тогда с Иерусалимом, скоро случится со всем этим безбожным миром. На землю грядет бедствие, поражение, какого мир еще никогда не видел и никогда больше не увидит. Описывая грядущие дни, Иисус сказал: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Единственное безопасное место, в котором вы можете укрыться от этого, — это во Христе. Если вы во Христе, Он сохранит вас от того часа, который грядет на землю. Но если вы вне Христа, как говорится в послании к евреям, вам остается только со страхом ожидать суда и яростного огня Божьего гнева, который поглотит его противников. Если отвергшийся закона Моисеева наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Бог обещал, что Его суд придет на этот нечестивый мир. Бог верен, и Он сдержит свое обещание. Но Иисус сказал: «Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». И я молюсь и верю, что Бог ответит на мои молитвы, что я избегу этого страшного времени великой скорби, когда гнев Божий будет изливаться на землю, и когда все это будет происходить, я ожидаю предстать пред Сына Человеческого. В книге Откровения, в пятой главе, мы читаем: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?“ И я, Иоанн, много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: „Не плачь, Вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот она моя надежда — стоять перед Сыном Божиим, воспевая Богу, что достоин агнец, который умер за меня, который искупил меня. Только искупленная Христом церковь может петь такую песнь. Ангелы не могут петь эту песнь, потому что они не были искуплены кровью Иисуса Христа. Эта песня не может принадлежать Израилю, потому что эти люди пришли из различных народов, языков и племен земли. Это песня искупленной церкви, которая стоит перед престолом Божьим. Ангелы могут лишь подпевать в припеве. Сотни миллионов и миллионы голосов добавились к поющим, говоря: «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И когда он снял первую из семи печатей, я слышал голос, который говорил: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. Вот тут начинается великая скорбь. И далее с 6 по 18 главы, и он описывает различные события, которые будут происходить на земле, когда Бог будет судить человека за его нечестие и греховность. Бог верен. Он верен исполнить это. Есть только одно безопасное укрытие, в котором может спастись человек во Христе Иисусе. Я рад, что я в нем. Я не собираюсь быть нигде больше. Я больше нигде не хочу быть. Зачем? Я счастлив там, где я есть, во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это убежище под сенью Твоей, под кровом всемогущего, когда мы пребываем во Христе. Отче, как мы благодарны Тебе, что Ты обеспечил для нас это укрытие, безопасное убежище во Христе. Господь, я молюсь о тех, кто сегодня не во Христе. О Боже, пусть они серьезно задумаются о Твоей верности, что так же, как Ты сдержал свое слово и разрушил Иерусалим, так же ты сдержишь свое слово и будешь судить этот мир, ибо ты верен. Господь, помоги нам обратиться от нашего греха, помоги нам оставить наших идолов, оставить наше нечестие, чтобы мы могли служить Тебе, Господи, всем нашим сердцем. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь.